Ко мне вообще не было никаких претензий. Я с первого раза был зачислен ею в ряды недалеких приятелей мужского рода, с которыми можно трепаться обо всем на свете, включая самое сокровенное – пить чай с тортиком, говорить по душам, худеть вдвоем, звать с собой на разборки, даже спать в одной постели, спина к спине. И нет проблем. Между мной и ней просто не может быть ничего личного. Я верный друг или подруга, так сказать, мужского пола. Меня можно смело попросить помочь застегнуть лифчик или купить ей в магазине прокладки. Кто был в этой роли, тот поймет. А хоть раз, но был каждый. Такие мужчины тоже нужны и порой очень даже востребованы. Хоть лично меня, честно говоря, эта роль не особенно греет. Но с другой стороны, если подумать, мое мнение в этом вопросе никто не спрашивал. Верно? Вот и все. Великий Зигмунд Фрейд нервно курит в сторонке. Отец Пафнутий сумел поговорить со мной, наверное, где-то ближе к вечеру, после ужина, но перед чаем на ночь. Его внучка как раз пошла выгуливать добермана во двор, там они могли поболтать смело, не опасаясь, что дедушка услышит. Думается, скорее, это я больше нуждался в разговоре. Слишком много всего сложного накопилось и здесь, и в системе, и вообще. А нам, философам Готэм, только дай шанс поговорить по душам с понимающим человеком. Пить не буду.
Можно вот подумать, я предлагал.
Ни капли не обиделся святой старец.
Покуда Дашка-то в доме, ей ни капли от не приму, даже здоровья ради. Ты чего хотел-то?
Не знаю. Правда?
Правды вот у меня нет.
Он разочарованно развел руками.
Поди вот за ней, только к Господу Богу и ходит. Где правда, там вот и справедливость, и воля, и свобода, и счастье вот людское. Сам ты его не видел, всю жизнь вот ищу, и на войне, и в миру. В вере искал, и в людях вот, в природе. Да может, тот поиск-то для души и важнее?
Может быть, не спорю. А что лично для вас счастье?
Да то же, что вот и для всех. Живу пока на земле от Божией, то и счастье. Геську маленького от на руки взял, тоже счастье. Внученька вот любимая нежданно в гости приехала, разве то не счастье? Ты вон с задания живой вернулся.
Мне на минуточку показалось, что мой наставник действительно нереально счастливый человек. Он напрочь лишен ненависти в сердце, а значит, наполняет светлой любовью каждый свой вдох и выдох. Ему легко жить, потому что умирать не страшно. Он открыт всему на свете. Такое, наверное, только в буддистских сказках бывает, а я вечно достаю его глупостями.
Ты вот только покуда психоделику-то религиозную с головой не уходи, обратно мало кто возвращается.
Вернул меня в бытовую реальность отец Пафнутий.
Мне вот не завидуй, у тебя, паря, свой путь. И главное вот не ной, ныть, черти смешить. Давай уже вот по делу-то спрашивай.
По делу? Да, само собой. По делу тоже есть пара моментов. Опомнился я, взъерошил волосы и начал с главного, с того, что действительно меня беспокоило. Бесы меняются, мутируют, действуют сообща, словно договариваясь меж собой. Почти невозможно найти чистого, конкретного беса, ну, допустим, той же ревности или идолопоклонства. Возможно, это просто веяние времени. Возможно, они быстро учатся этому у нас, у людей. Но что, если их готовят? У нас ведь есть система. Неужели нечисть до сих пор не выработала некой своей школы противостояния нам, бесогонам?
С того, что скажу, кому вот легче станет? Может, и есть она вот, та черная школа.
Не хотите говорить?
А вот не хочу. И что ж?
Тогда скажите, зачем это... Черноволосая якутянка приходит за мной. О чем хочет поговорить? Что вообще все это значит?
Ух, лучше б ты водку пил, паря, чем вопросы-то детские задавать. Когда час придет, сам вот все узнаешь. А покуда держись-ка от той чертовки подальше, не по зубам она тебе, да и не комод из наших. Иди спать уже.
Батюшка решительно встал из-за стола. Я тоже. Обид не было. В конце концов, любая философия учит нас, что получить ответы на абсолютно все вопросы невозможно. Не говоря уже о том, что чаще всего мы просто неправильно ставим вопрос, а потом сами же удивляемся некорректному ответу. Я прошел в сени, накинул тулуп и не спеша вышел во двор. Дарья с Гесом, похоже, вполне себе набегались, потому что уже устала, пикировались у поленницы в глупом споре, кто круче.
«А ты зато бесов боишься?»
«Я боюсь. Да я Бузову небритую, без косметики видела.
Эй, Аристотель короткохвостый, и ты, Диогенка в вязаной шапочке с помпоном», — окликнул я.
«Завязывайте вечный диспут о духовном и плотском. Домой пора. Пить чай и спать». В ответ на мое любезное предложение эта парочка, не сговариваясь, еще и изваляла меня в снегу. То есть за стол мы сели уже разрумянившиеся, довольные и утомленные. Чаевничали за ничего не значащими полусемейными разговорами. Мне было о чем подумать и помолчать про себя. Я уже не боялся, что фруктовая случайно или преднамеренно сдаст нас деду. Отец Пафнутий не верил, что его пес разговаривает, а его внучка, хоть и знала наверняка, но была по сути своей достаточно честной и внутренне очень порядочной девчонкой. Печально, что таким обычно нравятся плохие парни, типажа того же Анчутки. Утро также не принесло ничего особенного. Ну, разве что зашел участковый Бельдыев с 2-3-литровыми банками башкирского меда, посетовал, что в селе опять на пулеметную стрельбу жаловались, а мэрия бородатого столичного гостя потеряла, что хотел у нас продуктовый бизнес открыть. Вроде как в лесу его издалека видали, шел в сторону шведской границы, но, может, и не он. Какому медведю там документами интересоваться? Я молчал, меня не спрашивали. Безрогий бес тем более. А с остроухого добермана вообще все взятки гладкие, он пес. Гав-гав, всех показаний, и те подписать не сможет. Черноволосая красавица-якутянка, она же чертовка высшего ранга, она же к ней не подходи, а то зарежет, тоже более не являлась. То ли испугалась решительности отца Пафнутия, то ли поджидала другую возможность встретиться со мной наедине на узкой тропинке в темном переулке. Оранжевый бес на столе не выпрыгивал и перед Гесом не плясал, скорее всего, новых заданий пока не было. Да и по совести говоря, мы же не единственные бесогоны на всю систему. Там и других специалистов со всего постсоветского пространства работы обеспечивать надо. Батюшка отправился в церковь, службу и требы никто не отменял. Безрогий брюнет собрался за продуктами. Даша увязалась с ним. Никто не протестовал, потому что это было бы сразу заметно и слишком подозрительно. По общему нашему тайному мужскому сговору я просто отправил вместе с ними бдительного добермана. Если что вдруг не так, он Анчутке один воспитательный кусь сделает, и бес может петь в хоре турецкого фальцетом. Там таких любят. Я же тренировался во дворе, отрабатывая на морозе бой с тенью, когда ко мне пришли.
«Псс! Беззакон!» — раздалось из-за нашего забора. «Иди сюда, что покажем!»
Я нарочито неторопливо обернулся на голос. Трое. Рогатые, хвостатые, ушастые, ростом в метр с кепкой, пушистые, как японские обезьяны в пруду. Бесы. Да кто бы сомневался. Наверное, в такой ситуации было разумнее бы резко метнуться домой за оружием, а уже потом идти к забору, смотреть, чего это они там интересного показать-то намерены. Но я не пошел. Не по чину ученику отца Пафнутия такие козлиные прыжки в бок. Пусть знают, что мы их и так ни почем не боимся. Есть такая работа — родину от нечисти защищать.
«Твой мужик!»
— мне продемонстрировали полузамерзшего, но еще живого бизнесмена с ледяным култуком вместо роскошной бороды.
«Забирай себе! Нам и даром не нать!»
«И за деньги не нать?» Осторожно, дабы не нарваться на нарушение авторских прав, продолжил я.
«А чё, за деньги можно было бы?»
Не поверил самый недалекий из бесов, но другие на него зашикали. «В баню несите вон туда!» Рогатые, поскуливая и проклиная судьбу, потащили на собственном горбу не самого тощего гостя из столицы в нашу скромную, но крепкую и уютную баньку. Пока я занимался растопкой, они честно поддавали мне дрова и таскали воду. Надо было как-то отблагодарить, что ли. «Это вам!» Я протянул самому деятельному полуторалитровую бутыль самогону. Хотелось еще добавить, как в мультике, «за нашего шарика», но это было бы не по теме.